Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Подвижники благочестия». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с протоиереем Ильей Шапира о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Батюшка, вот чуть-чуть забегая вперед по жизнеописанию отца Понтия, можно будет сказать, что когда он, уже находясь в своей общине и на литовской земле, стал таким же светильником, как в свое время Иоанн Кронштадтский вот у себя. То есть его принимали вот в таком же масштабе, так же реагировали на него верующие, как вот в свое время на Иоанна Кронштадтского. То есть также собирались толпы, также люди могли вслух исповедоваться, не то что восторженно, а вот чувствуя вот духовную силу и притяжение необыкновенное. То есть дальше очень картины были похожи, как почитали Иоанна Кронштадтского там, также почитали уже и отца Понтия в самые такие уже пиковые моменты его жизни, когда он уже стал известным и маститым пастырем у себя вот на литовской земле. Но к этому путь был очень длинный и, опять же, как вы говорите, исповеднический. Но вот есть линия, которая будет возникать, я уже задала вам первый вопрос, у читателя обязательно будет возникать, потому что в жизнеописании описывается, что он был женат и было четверо детей, а потом не объясняется, почему и в силу каких обстоятельств он был разлучен с семьей.
Обстоятельства таковы. Мы можем узнать это из таких дополнительных сведений, из других источников, что он в этот самый жестокий советский период после революции, когда были облавы, когда столько было расстрелов, это же все-таки Петроград, и там лютовали комиссары, пожалуй, как нигде.
И матросы.
Да, вот. И он узнает, что неминуемо, если он останется в Петрограде, неминуема гибель, неминуемо тоже вот фактически он был уже как бы приговорен. И как следствие это будет и гибель семьи, ну, в общем, самые тяжелые последствия. Он решается, мы действительно можем предполагать, что это все по, безусловно, по взаимному согласию, он решается покинуть семью. Мы, между прочим, подобные вот ситуации знаем и из житий многих новомучеников, в частности, отца Василия Смирнова, который вынужден был тоже разделить фактически семью, чтобы никто не пострадал. Вот. И этим такой исповеднический путь отца Понтия, я думаю, и вдохновлен вот этой мыслью. И семья действительно оказывается, как дальнейшее показало, семья оказывается хранима Богом, и помощь, которую он даже в самых тяжелых своих материальных обстоятельствах оказывал семье уже в дальнейшем, посылая средства и помогал, чем мог, это известно, и не все здесь жизнеописание может вместить, но это факт, это все было уже в дальнейшем, а то, что он покинул, вот как то, что это было особое Божье благословение и избрание, уже то, как это произошло, для нас это теперь совершенно очевидно. Вот он едет в поезде, никаких у него документов нет, заходят комиссары, и те, у кого нет документов, обречены на неминуемую смерть, здесь же, на месте. Расстреливали тут же. Он сидит купе рядом с другими людьми и молится. Комиссар заходит и проверяет документы, и руками около лица его водит и не видит его.
То есть проверяют у всех, а у него нет?
А у него нет. И когда комиссар вышел, то удивленные люди, которые были рядом с батюшкой, ну и счастливый же вы, батюшка, говорят ему. А что это означает? Это ему благословение Божие послужить в ином месте и семье быть сохраненной вот в этих ужасных исторических обстоятельствах, в которых она оказалась.
Это вообще уникальный случай, его без трепета читать невозможно, где вот смерть стоит рядом. И вот такое явное чудо Божье. Я еще хотела, чтобы вы сказали, почему в Петербурге. Он ведь был корабельным священником.
Он служил на флоте во время войны. известны документы о его служении, очень высокие отзывы. Везде, где батюшка был, начиная от его служения псаломщиком, а потом уже священником, везде о нем самые высокие отзывы.
Еще до революции, вступив в свои священнические обязанности, он не только был образцовым пастырем, как служитель церкви, он еще был очень деятельным человеком и активно включился во все вопросы, которые касались жизнедеятельности церкви. Что вы об этом могли бы сказать? Может, какие-то примеры привести?
Дело в том, что еще при своем первоначальном служении в Бобруйске его владыка местный Никандр назначил законоучителем в гимназии, и его влияние на молодежь было столь благотворно, что отец Понтий был отправлен в 1909 году на Всероссийский съезд законоучителей в Санкт-Петербург. И надо сказать, что возглавлял этот съезд епископ Гдовский Кирилл Смирнов, это будущий священномученик, митрополит Казанский, который был расстрелян в 1937 году в Казахстане и, как мы знаем, был близок тоже к отцу Иоанну Кронштадтскому. И вот как раз в наши руки попал замечательный документ как раз об этом съезде законоучителей. И первая сессия заседания этого съезда, там имя отца Понтия в протоколе упоминается. Причем, что интересно, перечисляются священники, выступления которых произвели сильное впечатление. И они отмечены именно как активные участники этого съезда. И смотрите, там в списке отец Иоанн Артобалевский, священномученик будущий, тоже, который был советником патриарха Тихона, который в Москве такое видное место тоже занимал, расстрелян в Бутово в 1937 году. Отец Иоанн Кочуров, первомученик русского духовенства, тоже отмечен в этом списке таких видных законоучителей в 1909 году. Это тот самый священник, который в Царском селе был убит через 6 дней после Октябрьского переворота в 1917 году. И здесь же упоминается отец Понтий Рупышев. То есть, представьте себе, да, из, в общем-то, такой, из провинциального городка священник, действительно явно выдающаяся личность, уже с самого начала своего служения он отмечен, причем человеком тоже такого духовного, высокодуховного склада, каким являлся епископ Кирилл Гдовский. Ну, достаточно сказать, что владыку Кирилла отец Иоанн Кронштадтский просил, чтобы тот его отпевал. То есть тут вот эта связь с нашими новомучениками, такая вот глубинная, я бы сказал, таких в духовных корнях и в этом горении духа о служении Церкви Божией, это тоже особенно так дорого сердцу, конечно, когда, если мы вспоминаем об отце Понтии.
Да, если мы вспоминаем этот первый период его служения.
Конечно, были и искушения, и со стороны мирских людей, и со стороны церковных людей была вот эта зависть, было это непонимание, потому что, конечно, когда появляется человек, и он с таким горением духа, это всегда обличение окружающим. Прежде всего, если это священник, то священникам, которые так не живут. Это их смущает, и они, конечно, домыслы всякие, разговоры ведут, это все понятно. И
человеческая немощь объяснима.
Да.
Батюшка, ну вот тот факт его биографии отца Понтия, что он был вот корабельным священником, и он взаимодействовал с этими матросами, которые там служили. Очевидно, он и как-то и словом пастырским, и своим примером, всем своим обликом. Потому что, когда революционные события начались, он еще мог ходить, и по Петербургу его не трогали. Его узнавали эти же матросы. И с большим авторитетом, все-таки оставшимся еще, этот авторитет духовный на них действовал, пока уже... Ну, уже совсем не наступили критические времена, когда вот пришлось вот таким образом без документов, что называется, моментально уезжать, то есть спасаться бегством. Вот случай, который закончился вот этим эпизодом проверки документов, где явная помощь Божия покрыла отца Понтия. Ну вот дальше расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как складывалось дальнейшее вот на фоне вот этих исторических сломов и изменений.
Да, он оказался в городе Двинске. После ухода из Петрограда Этот город Двинск сейчас называется Даугавпилс, на территории Латвии нынешней. Но там очень такая была крепкая православная община, и тем не менее там были некие такие церковные неустройства. И в этих вот революционных обстоятельствах того революционного времени оказывалось, что некоторые священники являли себя не с лучшей стороны. И когда появился в Двинске отец Понтий, и увидели действительно, какой это человек, насколько он строгой жизни сам, и насколько он высоко зовет к подобной жизни, к жизни серьезной, глубокой, христианской, по заповедям, всю паству, то, конечно, очень многие прилепились к нему, очень ценили его и писали церковному начальству письма, в которых просили, чтобы как-нибудь вот нам остаться с этим пастырем. И тем не менее, вот постепенно он вынужден был удалиться и оттуда, и оказался он в Литве, где ему было доверено правящим архиереем обхождение приходов, которые к тому времени, многие из приходов находились, в общем-то, в весьма бедственном, таком тяжелом состоянии. Это в те времена означало подвиг исключительный, потому что очень часто приходилось батюшке пешком обходить. Сейчас нам это даже трудно представить. Никаких удобств, никакой поддержки, полная как будто бы оставленность, одиночество. И он не унывает, он совершает это служение и исполняет свой пастырский долг, и везде старается как-то воздействовать на духовную жизнь в тех или иных местах, приходах, дает отчет правящему архиерею и получает от архиерея, безусловно, похвалу, но эта похвала не выражается в какой-то материальной поддержке, которая могла бы, казалось бы, тут быть. И, ну, конечно, уж такого-то пастыря надо поддержать. Нет, только слова, оказывается. Ну, а что дальше?
Но при этом мы еще помним из жизнеописания огромный список его болезней. И учитывая это, вот эти нагрузки, о которых вы говорите, совершенно не обустроенный никакой быт, минимальный. При этом мы знаем его подвижническую жизнь в плане поста. Это вот прослеживается по жизнеописанию, несмотря на вот этот список болезней. Очень высокая требовательность к себе. Собственно, учитывая немощи современного человека, нам это сейчас вообще даже трудно представимо. А такое подвижничество, оно перекликается вот с древними подвижниками.
Безусловно. Причем он в своем дневнике напишет о том, что христианину должно не только хранить пост в пределах церковного устава, но он говорит и о пути таком особенном, что иногда и сверх церковного устава. И ясно, что он это говорит от личного опыта, потому что там все вообще в его дневниках этим пронизано, этим личным опытом. И действительно, здесь особенно, можно сказать, действие благодати Божией, которое укрепляет во всем. Он будет в своем дневнике как-то удивительными такими возвышенными словами благодарить Господа. Он везде ощущает, что, как в незабываемых его словах, что «Господи, с Тобой я все для всех, без Тебя я ничто». И это проходит через всю его жизнь.
И здесь опять перекликается жизнеописание с житием праведного Иоанна Кронштадтского, который также вот требовательно к себе относился. Мы знаем, что даже когда он болел, он говорил: «Обратитесь к моей матери, докторам. Вот если она меня благословит принимать мясное». А мама ответила: «Нет». Он-то и так знал, что нет, естественно. Это было, в общем-то, для близких. И вот такая требовательность, такая высота, она очень свойственна отцу Понтию. Это тоже чувствуется по жизнеописанию.
Более того, его духовное чадо, потом мы, я надеюсь, мы с вами еще побеседуем о истории, собственно, Михновской общины, и они будут являть по подражанию отцу Понтию, можно так сказать, они будут являть такую же глубину и простоту веры, о которой он скажет, что это действительно апостольская простота веры. Он будет говорить о них, а фактически это, конечно, относится и к нему самому. То есть, когда строгость жизни кажется для нашего времени совершенно невместимой, наверное, это и особенную такую благодать Божию вот привлекало к его душе, ну, вообще, можно сказать, ко всему его существу. И его тело укреплялось не столько, не только пищи телесной. Здесь было во всех его подвигах явлено участие такой всепокрывающей и всеукрепляющей благодати Божией. Если говорить о дальнейшем, вот он оказывается, это очень особенный важный период в его жизни. Собственно, все жизнеописание поделено на две части. Вполне естественно, как тот человек, на глазах которого все это происходило, и, собственно, она и есть автор этого жизнеописания, Варвара Николаевна Корецкая, для нее это особенно важный период, и о нем речь особая. Вторая часть – это жизнь отца Понтия в имении Мерещ-Михновском, где жила Анастасия Дементьевна Корецкая, вдова, и три ее дочери, уже вышедшие замуж, Мария Николаевна и незамужние Варвара Николаевна и Анастасия Николаевна Корецкая. Вот, удивительное это место. И здесь мы можем сказать, что произошел вот тот самый синтез. Синтез его подвижнической жизни, с одной стороны, и готовности воспринять вот этот подвиг как бы ответным таким движением души со стороны будущих руководительниц трех хуторов, которые как бы жили единой духовной жизнью, Михнова, Гай и Кроша, три хутора одного имения, которое объединяло, единил храм, посвященный иконе Божией Матери всех скорбящих радости. Надо сказать, что...
И книга вот, вышла к юбилею, да?
Да, совершенно верно. Вот юбилей был в 2015 году, столетие храма. В этом храме батюшка служил, вот, а сам он жил на хуторе Гай, который достался Варваре Николаевне. Такое разделение некое произошло вот всего имения, но духовное единство, оно было незыблемым. И он, оказавшись там, сначала своим таким примером и своим словом воздействовал именно на трех сестер. Они услышали его слово, и их жизнь, которая мало чем отличалась от светской жизни помещиков того периода. Много развлечений, балов и так далее. Все это происходило в то самое время, когда для церковных людей, ну, казалось бы, невозможно, ну, то есть во время всеночной, субботней, как правило, бал или какое-то еще какие-то такие мероприятия чисто светские.
Или во время постов, да, после
дня. Да, то есть все это. И вдруг появляется батюшка, который таким действительно огненным словом призывает как-то измениться, потому что христианство – это же не внешнее исповедание, это жизнь. Вот, и он очень такое влияние оказал. Они были потрясены этой личностью, три сестры Корецкие. И вот они совершенно меняют свою жизнь. Более того, они становятся старшими на этих трех хуторах в общине, и новые люди там появляются, на которых тоже проповедь батюшки так сильно влияет, с одной стороны, а с другой стороны, уже вот его ближайшие, можно сказать, воспитанницы, сестры Корецкие, тоже их жизнь преображается, и они тоже имеют колоссальный авторитет для тех людей, которые приходят в эту общину и остаются в ней уже навсегда. И некоторые из этих людей явили, ну, совершенно потрясающую силу веры и тоже удивительный такой подвиг. Особенно вот этот первый период при жизни батюшки. Это была совершенно неподъемная для окружающего мира строгость жизни. Батюшка служил очень часто.
В жизнеописании говорится, что он вообще служил каждый день, и так по жизни.
Такие периоды бывали, да.
Но... Когда болел, это было исключением, и тогда в домашней обстановке, но все равно он служил.
Да, здесь мы можем тоже найти, вот, как вы заметили, параллель с отцом Иоанном Кронштадтским, такая евхаристическая активность, которая была, ну, просто средоточием всей духовной жизни общины.
Батюшка, мне бы хотелось, чтобы мы сейчас еще затронули очень важную вещь, вот перед тем, как объяснить, попытаться рассказать нашим радиослушателям, в чем же замысел и в чем величие такой сверхзадачи духовной вот в образовании такой общины, нельзя не сказать о историческом срезе того времени и о обстановке, которая тогда происходила, потому что Литва тогда, как я понимаю, входила в состав Польши.
Во всяком случае, этот регион Литвы, Виленский край, он вошел в состав Польши. Поэтому мы и в жизнеописании читаем «Вильно». Литовских названий мы почти не встречаем.
И что удивительно, в это время в России, уже в Советской России, церковь шла на Голгофу, восходила сразу после революции. Но что происходило в это время с православной церковью в окружении католического мира, вот в той же Польше, мы очень мало что знаем. А вот на примере этого жизнеописания открывается, что это было всемирное какое-то гонение на православие. В России вот это происходило, там руками большевиков уничтожались храмы, разрушались, там уничтожались священники. Вот в этой области, в польской, в окружении католичества, были сильнейшие гонения на православие. То есть также уничтожались храмы, сносились, насильно заставляли крестьян переходить в католичество. То есть гонения были такого масштаба, что еще даже, мне кажется, сейчас не очень осмысленно. Я хочу сейчас вспомнить, наш батюшка-отец Дмитрий Смирнов с молодыми священниками ездили в Польшу. Я помню реакцию молодого священника. Когда он вернулся, в восхищении говорил, какая мощная, крепкая православная община в Польше. И вот когда я читала жизнеописание отца Понтия о том, что он смог вот на этой католической земле, вопреки всем обстоятельствам вокруг, создать, вот у меня такая мысль возникла, что свою лепту вот в это он внес тогда, создавая вот это чудо вот в таких тяжелых исторических обстоятельствах.
Безусловно, да. И ведь его влияние, оно распространялось на окрестные селения, и он ездил уже в конце жизни, в 30-е годы это особенно можно отметить. Он ездил по приходам, где его ждали, где его очень любили, и где действительно тысячи людей собиралось на эти службы. Причем в тех местах, где, что даже смущало архиереев иногда, и что вот, допустим, на престольный праздник не собирается народ в таком количестве. Конечно, потому что люди искали духовной жизни. И отец Понтий об этом пишет, что вот состояние людей было таково, что они были действительно как овцы, не имеющие пастыря. Они искали духовной жизни. У них душа к этому всецело стремилась, но не находя руководства, они оказывались как бы так беспомощными порой. Вот. Но именно он свою задачу видел в том, чтобы и дать это руководство, и вдохновить людей, и не дать в их душе место унынию среди вот этих тяжелых обстоятельств. В частности, а что касается Польши, он вообще так очень интересно пишет в своем дневнике о том, что правители соответствуют какому-то духу времени. И говоря о Польше, он говорит, Пилсудский правит Польшей. Вот больше ничего. Так вот, коротко и ясно. И действительно, слова, которым и прибавить-то нечего. Пилсудский – фигура страшная совершенно в отношении православия.
Это такой Нерон местного значения почти. Ну, что. Может, до таких убийств и мучений не доходило, но гонение и закрытие, и уничтожение православной церкви тут он…
Ну, надо сказать, что есть уже сейчас опубликованные исследования на эту тему. Есть довольно подробная книга Свитича о положении православной церкви в Польше вот в этот самый период. Это, конечно, слезы просто. Вот что было тогда?
Это дух времени. Получается, большевики это делали в Советской России, но параллельно, например, на территории Польши это делалось другими руками, но суть была та же. На это время приходится вот такое почитание людьми отца Понтия, вот когда его уже принимали очень сходно, как принимали в свое время Иоанна Кронштадтского, несмотря на все вот эти обстоятельства.
Мы здесь видим параллель еще и в том отношении инославных и иноверных. Ну, известный случай, когда отец Иоанн Кронштадтский молился вместе с одной мусульманкой о выздоровлении, об исцелении.
Об исцелении.
Да, мы знаем, что к отцу Понтию уважение инославных и иноверных было очень таким высоким. Достаточно сказать, что протестанты сравнивали его с Иоанном Крестителем, ну так, конечно, по-своему, вот они так это все выражали, но и католики очень уважительно относились, и иудеи даже вот из окрестных селений, о судьбе которых он даже предрекал, как тяжело им будет, и это скоро наступило после его смерти, уже когда пришли немцы и практически там уничтожили население местное еврейское. Поэтому это тоже такая удивительная параллель. То есть вот это «ты мой друг, ты мой брат» – это все исполнилось в жизни.
Вот. Иоанн Кронштадтский даже, мы знаем, какие-то суммы выделял на постройку мечети, когда это было необходимо. То есть любовь такая была всеобъемлющая.
Да, эти примеры, они свидетельствуют о великой свободе во Христе, которую, можно сказать, унаследовал от своего наставника отец Понтий.
Вы прослушали вторую часть интервью с протоиереем Ильей Шапиро о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.